Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Друзья, добрый вечер. Это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 19 апреля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет. Да,
я бы даже уточнил, что главный редактор InvestFuture.
Ага, хорошее уточнение, но мне сегодня, видишь, ошибки простительные, голова моя, видимо, подустала, хотя еще только вторник. И также, друзья, у нас сегодня в гостях Ян Арт, экономист, публицист и главный редактор портала «Финверсия». Ян, добрый вечер, спасибо, что нашли время.
Добрый вечер.
Давайте, не откладывая, перейдем к новостям. Сегодня их достаточно. Ян, я бы хотел начать, знаете, с чего? Вы неделю назад в стриме на своем канале говорили, что проверкой того, насколько все сносно с курсом рубля, станет 18 апреля. И вот вчера Банк России разрешил россиянам покупать наличную валюту. Мы уже знаем, что, по слухам, банки делают это неохотно. Мол, каждый банк сам решает. Указание Центробанка носит рекомендательный характер. И в связи с этим вопрос, да, прошло почти два дня. Ян, удалось ли сделать какие-то выводы за те сутки, что прошли с момента того, как разрешение вступило в силу?
Ну, вывод, честно говоря, тот же, что мы уже увидели, как четвертый костыль убирается из-под курса рубля, то есть сначала 30% комиссия на покупку, потом 12%, потом стал нулевой, потом понизилась ключевая ставка, и сейчас анонсировано, что 29-го будет еще раз понижена, и вот, наконец, разрешение покупать хотя бы с ограничениями какими-то, но, тем не менее, наличную валюту. То есть остается что из подпорок, которые рублю срочно вставили? Это перечисление рублей за рубеж, да? То есть, соответственно, мы увидели, что вот курс реальный все-таки нарисованным, даже критично относясь к власти, ко всем ее телодвижениям, нарисованным его нельзя считать. Поэтому все, в общем, оправдалось, на мой взгляд.
Ну, это же как раз, да, то, о чем вы говорили в том же стриме, что в Interactive Brokers, например, как раз курс похож на тот, который есть.
Да, и это... да, да. Другое дело, есть одна проблема, Сергей, то, что банки сейчас поставили очень широкий спред между курсами покупки и продажи, потому что они, в принципе, не очень хотят продавать валюту людям. Но этот спред не столь чудовищный, как мы видели в пике вот всех этих рублевых проблем. Поэтому ситуация успокоилась. Люди, кстати, не особенно идут за валютой. Понять их тоже можно, потому что русский человек ходит покупать доллар, когда доллар стоит 130. Вот тогда точно надо бежать, тут все понимают. А когда он чего-то вот устаканился на 80, чего покупать? Но это уже беда психологии, тут не мы с Федором, тут психолог нужен.
Ну, да, коим я являюсь по счастливому совпадению, но вот. Не будем об этом. Когда доллар по нормальному курсу, знаете ли, у нас любят больше гречку и сахар. Федь, вопрос к тебе. А что думают о рубле на Западе? Ты каждый день отсматриваешь много новостей, в том числе из иностранных источников. Наверняка сложилось какое-то мнение. Что-то можешь рассказать об этом?
Да, но на самом деле я абсолютно соглашусь, то, что наши граждане предпочитают покупать доллар по 130, это прям вот абсолютная правда. Но про нарисованный курс я все-таки немного не соглашусь, потому что, мне кажется, все упирается просто в ликвидность рубля. Естественно, если его только продавать... и при этом делать его покупку, снятие и так далее довольно-таки проблематичный, что мы сейчас на самом деле видим, потому что, ну, многие, например, клиенты Тинькофф, опять же, они не имеют там возможности приобрести доллар. Сегодня общался с БКС, в их банке тоже, как бы, есть, по-моему, там одна или две кассы на Москву, не хочу точно соврать. Опять же, трудно приобрести доллар. При этом на бирже в огромных, просто огромнейших объемах продают валютную выручку наши дорогие экспортеры, тем самым сильно снижая курс. Вот. И можно посмотреть на самом деле на курс наличной валюты, которая сейчас есть. Да, банк действительно, она пока довольно-таки невысокая, хотя, опять же, посмотреть, какие страшные спреды с евро, ну, обусловленные, естественно, дефицитом, можно охнуть. А по доллару, да, действительно, курсы привлекательные. Но можно посмотреть, например, на курсы, по которым продаются стейблкоины на криптовалюту. То есть, и это всегда, вот уже долгое время, держится в любом случае 90+.
Ну, честно говоря, тут я так понимаю, что в банках не продают, потому что они могут продавать только то, что у них было в валюте на какой-то момент, да? То есть, может быть, поэтому у них такой дефицит. Но в любом случае, если в паре слов, то нам стоит посмотреть дальше или уже понятны какие-то перспективы рубля?
На мой взгляд, стоит посмотреть дальше.
Mm-hmm. Да, ну, разумеется.
Вот Федор, наверное, согласится, мне кажется, первое, 29 апреля, то есть вероятно, что ставка будет понижена до 12 или 13% ЦБ. Выдержит ли это испытание? И второе, вот я с тем, что Федор со мной сказал, не соглашусь в какой-то части, я как раз согласен с его несогласием, что искусственные подпорки еще остались. Конечно же, еще остались. Вот надо посмотреть, как они будут пониматься и не упадет ли рубль.
Да, ну я бы просто добавил, не инвестиционная рекомендация, разумеется. Друзья, если у вас осталось денег на 1-2 месяца жизни, разумеется, не нужно бежать и срочно покупать доллары. Ну, то есть всегда нужно помнить, что должны быть деньги в рублях, потому что вы живете в России, здесь можно расплачиваться только за рубли. Но как бы регулярная покупка валюты, она как раньше работала, естественно, на дополнительные средства, не на самые необходимые, так она до сих пор и работает. То есть это валютная диверсификация и валютные активы, они в целом до сих пор остаются очень интересными по сравнению с рублем.
Здесь я тоже присоединюсь, Сергей, если можно, но с одной маленькой оговоркой. Вот мы с самого начала, когда появились рублевые депозиты по 20 и доллары под 8, мы, хотя мы сторонники долларовой ликвидности, долларовых инвестиций, вот как раз сказали, что не надо. Я бы согласился полностью с Федором, если речь идет о каком-то хранении, ну вот это условно под матрасом, как у нас говорят, но я бы не увлекался вариациями с долларами депозитами. Я до сих пор, как экономист, не понимаю, откуда они возьмут ликвидность, закрыть эти обязательства, откуда взять рублевую под 20. Я могу понять, в конце концов, их можно напечатать, такой грустный способ, но можно. А вот откуда долларовую ликвидность отвечать под обязательством? Вот это смертельно. Поэтому я присоединяюсь к совету покупать доллары, если это не на последние деньги и не с целью там спекулировать. Но я бы оговорил, что все-таки к долларовым депозитам относиться сегодня очень и очень осторожно.
Да, естественно, естественно. Я с вами абсолютно согласен.
Отлично, спасибо. С этой темой заканчиваем. Я бы тут, знаете, завершаю, что добавил. Мы говорили сейчас про диверсификацию. Она же как раз нужна для таких времен. То есть ей заниматься нужно было в любом случае заранее, чтобы сейчас она спасала ваш капитал. Соответственно, наверное, здесь и правильно говорить о том, что не только последние деньги, да и вообще какие-то операции сейчас нужно совершать крайне-крайне осторожно. Давайте перейдем к следующей новости. Она меня, честно говоря, сегодня поразила, по-другому не сказать. Она о том, что Россия в марте выдала другим странам 82 миллиарда рублей госкредитов. Об этом сообщал РБК и приводилось сравнение. В январе-феврале таких кредитов было выдано на сумму 28,5 миллиардов рублей, а в марте прошлого года чуть поменьше, на 26 небольшим миллиардов рублей. Сейчас, получается, за один месяц, причем довольно кризисный, кредитов было выдано в 3 раза больше. Вот неважно сейчас кому, а там назначение не раскрывается, а вообще есть какое-то объяснение такому поведению, потому что, казалось бы, экономика под санкционным давлением, а мы выдаем кредитов больше, чем обычно. Это нам чем-то выгодно? Я чего-то как непрофессионал не вижу. Или все-таки это сложно назвать правильным решением?
Мне Ян, кажется, давайте начнете. Да, вы не видите, мне кажется, потому что у вас здоровый взгляд, да? Но вот почему-то в марте, мне так кажется, России потребовались союзники. И почему-то эти союзники говорят: слушай, а ты тут мне не можешь случайно помочь? Вот тут у меня как раз вопросик такой. И тогда становится понятно, да? Потому что нет точной информации, насколько я понимаю, но предположение, что основные получатели вот этой резко возросшей суммы – это Белоруссия, во-первых, и Иран, во-вторых. И как-то все становится на свои места.
Да, видимо, я просто привык, что обычно у нас прежние долги списывают, а сейчас мы вышли на новый уровень, мы даем новые деньги.
Абсолютно верно. Но мы сейчас в разговоре с вами на такой тонкой грани, потому что сейчас включится главная тема – красная линия, по которой размеживаются люди. Как? Вы обвиняете Кремль, что он покупает лояльность? Нет, нет, не обвиняем. Ну так, толсто намекаем.
Тестируем фантазии, да, и пусть они остаются только нашими фантазиями. Федь, добавишь что-нибудь по теме?
Да, я абсолютно согласен, на самом деле. Как по мне, практически очевидно, кто бенефициар вот этого платежа. То есть Сереж, смотри, ты такую интересную вещь сказал. Может быть, я чего-то не понимаю как непрофессионал. На самом деле тут нужно быть не экономистом, потому что экономист как раз-таки этого, скорее всего, не поймет. Тут нужно быть политиком. Это действительно стратегическая покупка, стратегическая инвестиция, можно сказать. Естественно, что когда тебя кто-то в чем-то поддерживает, ты потом должен ему, он разбирается, соответственно, с последствиями, его сторона разбирается с этими последствиями, нужно какую-то деньгу ему вернуть. И ну, тут в целом встает вопрос как бы о направленности экономики, о направленности тех же самых государственных компаний, почему на самом деле меня никогда не привлекали инвестиции вот, в российские компании. Не потому, что я там не патриот или что-то такое, а потому что госкомпании, они не рассчитаны на то, чтобы работать эффективно. Вся экономика рассчитана на то, чтобы соответствовать политическим интересам и выполнять эти политические интересы. Вот поэтому так и работает то, что несмотря на все санкционное давление, мы, получается, больше миллиарда долларов по текущему курсу выдали как государственный кредит, который, скорее всего, вряд ли вернут.
Хорошо, вы меня успокоили, значит, я вроде как все правильно вижу и какие-то логические умозаключения еще в состоянии делать. Предлагаю перейти к следующей теме. Мне сегодня еще понравилось увидеть такую новость о том, что россияне в среднем хотели бы получать пенсию более 45 тысяч рублей, но вот цифра такая примерно понятная. Опрос проводил портал Superjob, результаты опубликовал РБК, и уточняется, что эта сумма почти в 3 раза выше, чем средняя пенсия по данным за прошлый год. Мне стало интересно, 45 тысяч, это же даже для многих российских регионов сейчас на самом деле не такие высокие цифры. И почему люди при ответе на этот вопрос не фантазировали о каких-то более высоких суммах. То ли потому, что привыкли к тому, что пенсия – это всегда что-то маленькое, и на этом фоне можно робко мечтать о 45 тысяч. А вот вообще, на ваш взгляд, да, такой, это, наверное, больше философский вопрос, какой должна быть пенсия в России, какой она может быть, наверное? Ян, как считаете?
Ну, смотрите, вот вы говорите, почему люди не фантазировали? Потому что люди у нас трезвее правительства, да? Они не фантазируют совсем невозможное, понимая все реалии. Вот правительство наше фантазирует. Оно говорит, вот это называется минимальный прожиточный минимум. И это не минимальный прожиточный минимум. Это помойка, да? И когда вот решение какое-нибудь мы видим в новостях, 12 тысяч было 123, приняли решение 12 807. Вот это вот люди фантазируют, как это у Масяни было, ночной эльф такой в выдуманном мире, да, в котором имеет значение вот эти 600 рублей. А люди трезвее правительства. Нормальная сумма называется, знаете, я когда-то считал еще в момент, когда вопрос о пенсионной реформе, повышении возраста, и вот я был из тех, кто все-таки поддерживает повышение возраста, понимая, что это необходимо. Но я надеялся так наивно, что цена повышения, то есть мы говорим народу, вот вы знаете, мы повышаем возраст, но благодаря этому пенсия средняя России станет 25-30. Извините, по повышению возраста все расчеты показывали, что это возможно. Но повышение возраста было сделано не для того, чтобы повысить уровень тех, кто остался в пенсионном возрасте, а для того, чтобы просто забрать эти деньги. Я думаю, что если вот резюмировать, что ситуация, в которой идет пенсионная система, она непонятная, и у людей это словосочетание «пенсионная реформа» уже мутит. То есть это какой-то воровской жаргон в представлении людей. Но действительно нужна реформа, последняя и окончательная. На мой взгляд, она должна выглядеть так. Первое. Страховая пенсия, пусть маленькая, пусть это будет 8 тысяч, 10, назначаемая от государства и за счет бюджета. И не надо, дорогое государство, пищать, что ну как же вот за счет бюджета нехорошо. Вот страховая за счет бюджета, как в Штатах, да? Она крошечная. И второе, это вот личная пенсия, которая сделана по накопительному способу, который, в принципе, был предусмотрен кудринским вариантом. Потом сказали, что якобы там хреновые расчеты. Но вот эта пенсия должна быть привязана к личному кабинету, клиента, там, пользователя госуслуг в госуслугах, да? Вот в госуслугах я, чтобы каждый день, дорогие друзья, видел, как изменилась моя цифра, как получатель, а как работодатель, вот я отправляю каждый месяц весьма приличную сумму на своих сотрудников, чтобы я каждый день видел, что эти деньги зачислены именно им. Вот я отправил платежку вместе с зарплатой, и чтобы на завтра, дорогие мои, у моих сотрудников четко отразилось. Вот тогда все будет работать. Вот тогда будет работать. Вот я думаю, что туда надо двигаться. Но это, как это было в старом фильме, это же не наш метод.
Ну, надо признать, что не для всех. У кого-то этот интерфейс есть в брокерских приложениях. Да, нас, частных инвесторов, не так много, тех, кто думает о софинансировании своей пенсии. Федь, ты занимаешься этим? Что делаешь? Только ли акции, только ли фондовый рынок?
Ну, смотри, я сейчас, к сожалению, вижу очень много именно инфраструктурных рисков в рынке, и поэтому очень сильно сократил свои позиции, вот, рассматриваю альтернативные инвестиции и жду возможности избежать как раз-таки вот этих инфраструктурных рисков. И, ну, буквально я сделал это, наверное, месяц назад. А в целом, вот ты сказал то, что, ну, 45 тысяч – это мало. Почему люди не хотят себе пенсию выше? Но на самом деле мы проводили опросы полноценные, смотрели то, чего хотят наши подписчики, на какой пенсионный портфель они рассчитывают, на какую доходность. И большая часть людей на самом деле рассчитывала на прибавку в 30 тысяч где-то к пенсии. Ну и получается, все понимают, что там государственная пенсия невысокая, вот будет это там государственная пенсия 15-20 тысяч плюс 30 тысяч прибавки, вот и получается примерно те же самые 45-50 тысяч. То есть я думаю, что даже люди, которые думают о финансах, думают об инвестициях, понимают, что на старости, возможно, им будет хватать такой суммы. Хотя в текущих реалиях это, конечно, трудно поверить.
Ну, видимо, они полагают, что с учетом инфляции эта сумма будет как-то индексироваться.
Да, да, разумеется, разумеется.
Но для этого нужно что-то делать, потому что само по себе оно индексируется очень медленно, давайте признаем.
Конечно. Ну, и более того, я думаю, что людям уже потихоньку нужно привыкнуть, что в эпоху капитализма или чего-то похожего очень неправильно рассчитывать на кого-то, кроме себя.
Хорошо, спасибо. Я, знаете, хотел бы закончить сегодняшний выпуск таким вопросом. Можно тут коротко ответить. Раз уж мы заговорили про софинансирование собственной пенсии, про инвестиции, про то, что, может быть, сейчас больше людей этим заинтересуются или, наоборот, потеряют интерес к фондовому рынку, потому что тоже видят инфраструктурные риски и все прочее. Тут еще Великобритания заявила, что хочет лишить Московскую фондовую биржу статуса признанной фондовой биржи. В этой ситуации... Как вы думаете, на что стоит обратить внимание людям, которые не хотят остаться при выходе на официальную пенсию без какого-то нормального, адекватного дохода? Продолжать частные инвестиции или искать какие-то другие варианты?
Мне кажется, одно другому не противоречит. Знаете, давным-давно, вот говоря об инвестициях, я часто говорил, что, ребят, давайте... Хватит лукавить, что вот недвижка – это невыгодно. Начинают там говорить, вот вы знаете, вот доходность отдачи в аренду была бы такой-то, депозит такой-то, а в инвестициях можно было бы столько. Я на чем вы говорите? Давайте так по-русски, конкретно. Однушечка та самая банальная, однушечка в 5 шагах от метро в спальном районе уж точно обеспечит хлеб и масло, колбасу на это масло и икру может и не обеспечить, но хлеб и масло обеспечит. Вот как было это при большевиках, при белые придут, грабят, красные придут, грабят, при всех. Вот, знаете, инвестициями не инвестициями, а вот однушечка, у кого есть возможность, две однушечки, оно, знаете, как-то оно и надежнее. Маешь вещь.
Можно пощупать как-то спокойнее. Соглашусь, да.
Да, и не надо лукавствовать, что вот вы знаете, эти деньги вот в другом бы инструменте дали бы то-то, а вот в инвестициях то-то, а в депозите то-то, а в золоте то-то. Сегодня дали, завтра не дали. Однушечка, она есть однушечка.
А вот добра добра не ищут, да, справедливо. Федь, ты альтернативные инвестиции какие рассматриваешь? Поделишься? Не секрет?
Да. Ну, я согласен, на самом деле, абсолютно с Яном, то, что вот текущий кризис доказал, что диверсификация должна быть не только на фондовом рынке, там купить, ой, а тут я купил IT-сектор, ой, а тут я купил, значит, какой-нибудь потребительский сектор. Это не единственная диверсификация, которая существует. Естественно, есть диверсификация по разным активам, то есть это может быть и однушка, это может быть и земля, это может быть и какое-то хорошее вино, это может быть, собственно говоря, то же самое физическое золото или криптовалюта. Но я в данный момент стараюсь активно, разумеется, разбираться в криптовалюте, потому что в текущих реалиях вопрос очень актуальный. Недвижимость тоже, на самом деле, прекрасная инвестиция, и я даже думаю, не только квартиры, но и даже земля, с домом это в любом случае всегда полезно, и если, ну, это всегда земля, на которой в случае чего, как говорится, можно сделать огород, выращивать себе еду.
Да, тоже вариант, кстати, действительно. Инфляции, да. Да еще и, Федор, еще и жить хорошей жизнью, да, с утра вышел. Вот.
А если солидно вложился в вино, как написал один из наших подписчиков, то можно хорошенько вечерком выйти себе на терраску и зафиксировать доходность, так сказать.
Хороший подписчик.
И проценты тут тоже всегда к месту, да, в них тоже можно измерять что-нибудь в вине, а не только доходность. Я бы, знаете, что еще добавил про то, что никогда не лишне вкладываться в себя. Я вот вспоминал и порадовался, что к середине февраля закончил 3 или 4 похода к стоматологу. Не представляю, что сейчас происходит с ценами в стоматологиях, но я вот, честно говоря, рад. Ну и образование, само собой, это то, во что... тоже сейчас, мне кажется, стоит вкладываться активно, потому что чем у тебя больше ремесел, каких-то самых даже простых, тем ты лучше приспособлен к жизни. Что бы ни случилось, будет куда податься, какие свои навыки предложить. В этом контексте, конечно, не могу не порекомендовать нашу образовательную платформу ИВ+, где уже 8 обучающих курсов на разные темы, регулярные встречи с экспертами и постоянная поддержка наших профессионалов. Есть ли что добавить нашим уважаемым гостям?
Ну, я считаю, что ваш подход, Сергей, вот с Федором совпадает, потому что у вас теперь есть зубы, которыми вы можете вытащить пробку из вина, не, даже если штопоры в стране оказались импортными. Да, это полезная история, на самом деле. Но единственное, Сергей, если можно добавить одну вещь, вот это вот вкладываться в себя, да, иногда звучит демагогически. Вот я помню времена 2009 года, и у какого-нибудь депутата спрашивают, куда инвестировать? Взрослый человек спрашивает. Он такой, вы знаете, в себя, в детей. И так хочешь сказать, слышь ты, мордатый, тебя что, жизни позвали учить? Тебя просят конкретно сказать. То есть я бы никогда не делал или-или инвестиции вот в классическом понимании, финансовые, и инвестиции в себя. Одно другому никогда не противоречит. Когда начинают говорить, в детей вкладывайтесь, саморазвитие, типа как альтернатива финансовым инвестициям, тут бывает зона лукавства. Поэтому я призвал наших слушателей, да, зрителей, четко понимать, что вы взрослые люди, и никто вас поучать вот саморазвитию, в принципе, не должен. И мы тоже.
Да, справедливо. Тем более мы за максимально широкую диверсификацию, вкладываться и в себя, и в детей. В детей, если мы не про вино сейчас говорим, вкладываться и в образование, и в здоровье. И, конечно, не забывать про какие-то материальные и нематериальные активы, да, с помощью которых можно когда-то получить какую-то доходность. Давайте на этом заканчивать. Спасибо всем нашим слушателям и гостям подкаста. Напомню, что к нам сегодня заглянул, надеюсь, не в последний раз, Ян Арт, экономист, публицист, главный редактор портала «Финверсия». Ян, еще раз спасибо, было очень приятно.
Спасибо.
Помогал мне главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, спасибо и тебе.
Да, спасибо и Сереж тебе, и Ян, вам тоже огромное спасибо.
Спасибо, до встречи, коллеги.
Это было 19 апреля 2022 года. Слушайте бриф и читайте IF News, лучшие телеграм-медиа для частных инвесторов. Меня зовут Сергей Чернов. Хорошего настроения. До завтра.